радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Начинаем очередную передачу. Сегодня с вами, как и всегда, и полковник Баранец.
И полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, очень многие из наших радиослушателей интересуются не только положением дел российской армии, но и в некоторых горячих точках, прежде всего в Сирии. Позвольте доложить вам, что я сегодня получил докладную записку из Министерства обороны о ситуации в Сирии. Она меня привела в шок. Да, каждый день по 3-4 атаки. Я имею в виду, конечно, террористов. 3-4 атаки. Группы бывают очень разные. Бывает 200, бывает 500 человек, бывает 20 человек. Мелькают джипы, крупнокалиберные пулеметы. Ну, еще что мелькает? Мелькают большие потери со стороны сирийской армии, если не, конечно, среди террористов. Самое досадное, что в этой докладной записке...
Примерно 2-1.
Мелькают населенные пункты, которые отбиты. Мы, сирийская армия, их взяла уже давно, сейчас они снова под контролем. Сирийская армия пытается их вытеснить. Что еще любопытно? Ну, вы знаете, что было два конфликта между российским военным патрулем и охранными службами Соединенных Штатов Америки. Американцы наш патруль просто завернули и с хорошим почетным эскортом до какого-то перекрестка проводили. Ну и что мы слышим от наших союзников-сирийцев? Вы не так воюете, вы могли бы своей техникой там размазать до консервной банки эти американские джипы и так далее. Я начал грешным делом подумывать, дорогие друзья, вернее, мне вспомнились опять слова Георгия Константиновича Жукова, который, когда была освобождена Польша, он сказал, я уже говорил эти слова, поляки за свое освобождение нам этого никогда не простят. Но теперь еще одно любопытное. Вы помните, еще недавно во всех средствах массовой информации России и мира звучало, что в Идлибе сосредоточена группировка террористов численностью 2-3 тысячи. Сейчас уже что? Было 20-30, а сейчас уже что, Миша? Куда мы уже...
Подожди, было 2-3, ты говоришь.
Тысячи, да, а сейчас уже 20-30.
Да, но размножаются почкованием.
Размножаются. Есть еще один достаточно любопытный фактор. Скрипит зубами Эрдоган, когда наша авиация помогала там кольцо устраивать вокруг Идлиба, окружать. Эрдоган заскрипел зубами и даже пригрозил, что не надо так сильно бить террористов. Вот она какая политика. А почему, я поинтересовался? А потому что, Миша, некоторые сирийские курды за большое бабло перешли в стан террористов.
Да.
Эрдоган боится, что если к сирийской армии прижмет, то куда они побегут? Побегут с этим же оружием через границу в Турцию. Ему эта головная боль не нужна. Там еще один есть очень сложный аспект. Мы здесь, как говорится, у батареи не генералы, у теплой редакционной батареи. Но вы попробуйте выкурить террористов, которые растеклись среди мирного населения. Они переодеты, они в гражданке, их очень тяжело вычислить, да, это раз. Во-вторых, Миша, там же смешалась и так называемая сирийская свободная армия. Те же бандиты, но только под красивым знаменем.
На тюрлях.
Да. И попробуйте решить вот эту задачу. Тем не менее, она стоит. Ну что, я опять и опять говорю, что...
Там задача стоит одна – втянуть нас в полевые бои.
Да. Ну и подкинуть, конечно, сухопутных войск уже, Миша.
Так
да?
Я про это
да,
и говорю.
Да, да, да.
Втянуть
да.
туда наши сухопутные войска, заставить нас туда их отправить.
Да.
Вот то есть получить второй Афган.
Да, и надолго.
И надолго,
да.
Причем в гораздо более худших условиях. Здесь нет сухопутной границы с Афганом. Мы не Советский Союз. А мы уже настолько истаскали свои большие десантные корабли, что у них 4 штуки на ремонте стоят.
А там рядышком еще за забором Ливия и Хафтар, которому мы симпатизируем, и которому не только симпатизируем.
Ну, если честно, вообще говоря, Хафтар там и определяет все.
Да.
Ему оставалось 10 километров пройти, его стали за фалды хватать. Ну, что ты?
А это уже, как бы, образно говоря, для нас открывает второй фронт, что очень затрудняет наше присутствие в Сирии и вообще положение там. Ну что, вот так мы вам доложили, дорогие друзья, о военно-политической
ситуации. Там война не кончится очень долго.
Я вот тут чешу репу и думаю, как бы тут нам красиво шахматную партию эту закончить. Слишком много дома забот. Я бы так... Ну что, Миш,
есть у нас еще дома дела.
Да. Ну что, дорогие друзья, это военное ревью, которое ждет ваших вопросов. Ваших вопросов ждут полковники Баранец, Тимошенко. Кажется, нам уже кто-то дозвонился. Бийск. Миш, традиционно Игорь Бийск.
Да, здравствуйте, Игорь из Бийска. Слушаем вас.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый день, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Сообщение сначала для Тимошенко. У нас, говорят, приватизировали вонный завод. Вы же у нас были.
Какой завод? Да? Какой завод?
Волюмный, волюмный.
Ну да, да, да.
Какое предприятие было. Но вопрос у меня сегодня, вопросы к Баранцу. Потому что он отвечал на эти вопросы, мы маленько это, вернемся. Вот вопрос был к вам по полях Сирии нефтяных, захваченных американцами, кто-то задавал. А вот по «Звезде» был фильм, ну, не так давно, о том, что у Америки появится проблема со сланцевым газом, нефтью в течение ближайших 5 лет. Вот какие действия вы ждете от них? Вот сейчас это, может, оттуда дует?
Оттуда и дует. Конечно, воруют нефть и вытаскивают, высасывают из недр Сирии нефть. Это уже давно не секрет. Они и в Ираке таким же макаром делают. Но уж почему теперь они зубами пытаются укусить Ливию? Они там тоже хотят примостить свои нефтяные вышки. Вот и оказывается, что не с террористами пришли воевать, господа пиндосы, а за совсем другую, за нефтяной колонкой. Да?
Нет,
за,
ну, там всегда получалось так, за свой интерес, чего же нет.
Да, ну и мы однажды попытались... Да-да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Вам еще вопрос. Вот давно уже вам вопрос кто-то задавал. Это, по-моему, в 2014 году было, если мне не изменяет память. Что вот кто-то ратовал, что надо продолжить боевые действия на Украине, имеется в виду. А вы ему ответили прям сразу с прямотой. Это закончится наматывание наших солдат на гусени их танков. Ну, примерно так было, да?
Ну, да.
Ну, в любом случае, ну, вот, закончится плохо.
Да, да, да. Вот, я и говорю, что это плохо. Но, смотрите, мы это опять проплатили им 3 миллиарда, вот я вот не пойму. Трамп отказал в помощи им материально, говорят, военную отказал.
Ну, Трамп в последнее время 500 миллионов обещал, потом затормозил этот, заморозил этот транс, да.
Да. Вот вы не изменили свое мнение, вот, что нельзя было ничего делать, а вот как сейчас идет, так и должно
быть. Вы знаете, так хорошо, сидя в теплой студии «Комсомольской правды», быть маршалом украинской победы. Вот туда дивизию, туда полк, накрыть, захватить, выйти на рубеж. Там ситуация гораздо сложнее. Многие горячие головы...
Не такие, сильно отличается от сирийской, если честно сказать.
У нас есть такие чапайчики, почему мы после Крыма сразу не взялись за Украину. Да? Ну, это был другой порядок санкций, дорогие друзья. Тогда мы с вами были бы уже в другой тональности разговаривали. Там ситуация была несколько другая. Хотя, Миша, я тебе, положа руку на печень, скажу, там референдум хоть какой-то, но был, да? Почему мы от него отвернулись, я не знаю. Там был уже референдум.
Был.
Донецкая, Луганская
область. Был.
Да, так же, как мы поспешили, когда Порошенко стал президентом, даже паузу не взяли, а в тот же день поздравили.
Да. Сказали, будем сотрудничать. Ну,
да, да, ну, это, нет, это стандартная такая мидовская формулировка. Да. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Ждем вашего... Шатура. О, знатное место. Шатура. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать ваше мнение. Я прочел книгу Виктора Суворова «День М». Там описываются факты, что Сталин хотел напасть сам на Германию, но только немножко попозже. То есть, как бы, Гитлер его опередил.
Вот у Суворова факты?
Вы меня нас сильно удивили. Невероятно. Единственная правда в книге «День М», да, это то, что он правильно называет фамилию Сталина.
Да.
Вот и все.
Да.
Это очень опасное чтиво. Если уши широко расставит, то лапша суворовская приятнейшим образом будет висеть на ушах. Мелко пережевывайте Суворова, дорогой мой человек. Это хитрющий идеологический лис. К нему нельзя так относиться.
Относительно беспилотников, которые будут летать вдоль наших границ и смотреть вглубь на 200 километров. Беда не в том, чтобы их ослепить. Если у них оптика, допустим, или оптика-электроника, да, ты не все равно их не ослепишь. А вот оглушить, потому что связь у них идет вся через коммерческие спутники, это дело другое.
Дорогие друзья, наш телефон, просили вы напоминать, 8-800-200-97-02.
WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-97-02.
Мы ждем ваших вопросов, преимущественно, конечно, военные, военно-политические, да и вообще любые, кроме интимных. Мы уходим на коротенький перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие – неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы отвечаем на ваши вопросы вдвоем. Здесь же Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Миша, здесь уже нас пятый раз спрашивают, правда ли, что у батьки Махно был орден боевого Красного Знамени, чуть ли не в числе первых, да, номер 4, за взятие, по-моему, Мариуполя. Да. За взятие Мариуполя. Это правда.
А еще нас спрашивают, почему мы не проведем референдум о судьбе Украины. А давайте проведем референдум о судьбе США.
Да, надо бы американцам подсказать, что там с Трампом. Батайск у нас второй раз из Батайска. Эдуард, вы уже нам второй раз звоните, извините, нет?
Или сегодня первый раз.
А, Игорь, это был Игорь. Пожалуйста, Эдуард, пожалуйста.
Так, первый вопрос. Вот вы только что обрисовали очень сложную военно-политическую обстановку вокруг страны.
Ну, не вокруг страны, а в Сирии я прежде всего обрисовал обстановку.
Ну и вообще сложная обстановка международная.
Она всегда, никогда простой не была. Да, пожалуйста, да.
Тем более у нас в основном враждебные страны в окружении. Или, в общем, не очень хорошие друзья.
Да.
И вот, и...
Там у нас друзей нет.
Да, вот правильно.
Да.
Все совершенно верно. Есть только свой интерес. Так вот, из каких соображений... Нашу, если верить интернету, нашу армию сделали численностью 800 тысяч.
Не понял, не понял. Силы. Не понял, что 800 тысяч?
Численность, численность боевого состава сил. Вооруженных сил.
А сегодня России?
Да.
1 миллион 13 тысяч вооружен, вот, имеется в виду.
Ну,
ты имеешь в виду? Да, правильно, правильно. 500. С гражданским персоналом, да.
И второе вопрос.
Давайте.
Я говорил.
Давайте. Успокойтесь.
Ладно, по поводу этого Суворова. Я читал, еще в 90-х годах была очень хорошая передача радио о нем. Его так хорошо раскатали. Я его несколько книжек купил, посмотрел. Там примерно то же самое, что вы сказали о нем.
Да.
Поэтому... Он никаким примером для нормального человека быть не может.
Спасибо, точка. Это очень правильное суждение. Продолжаем военное ревю.
Москва. Здравствуйте, Елена из Москвы.
Лена, я вас так жду. Ну, откликнитесь,
алло,
пожалуйста.
Вот она я, Леночка.
Ой, я вас так ждал, я так рад. Ну, давайте.
У меня к вам вот такой... Я с удовольствием слушаю вашу передачу, очень. Хотя я человек совершенно гражданский, уже не молодой, так что слушаю с удовольствием. И вот у меня к вам какой вопрос. Сейчас вот и Путин уехал в Израиль по поводу годовщины освобождения Освенцима. И в Москве на бывшей 25 октября, теперь Никольской, устроена выставка, посвященная Холокосту. И корреспондент сказал, вот видите, вот на стенде висит письмо отца Анны Франк, которое он отправил из Освенцима своей матери.
Угу.
Неужели в Освенциме для всяких заключенных была почта? И они могли отправлять письма.
Я бы, конечно, вам цинично ответил, не сидел, не знаю.
Нет, ну это я понимаю, да. Молодой человек по сравнению.
Да, ну, возможно, каким-то образом он передал. Не знаю. Миша, может быть, ты подскажешь?
Думаю, что нет. Аушвиц был лагерем очень ограниченного времени пребывания. Какие такие почты?
Ну, в том-то и дело, понимаете?
Могли говорить, да, давайте письмо отправим, ну и положили.
Ну, вот мать получила его.
Ну, возможно.
Угу. В общем, точно вы не знаете.
Точно никто вам ответить не сможет, я думаю.
Угу.
Потому что иначе люди бы написали такого, что знали бы к этому времени и не только адресаты.
Я не исключаю, что это может быть и некий такой пропагандистский ход. Вы понимаете, о чем я говорю?
Ну, конечно.
Да.
Конечно.
Нас уже не обдуришь, мы не в том возрасте. Спасибо вам за тот вопрос. Спасибо. Продолжаем. Продолжаем военное ревю. Пожалуйста, Александр, Москва.
Алло, Александр.
Здравствуйте.
Да.
Здравия желаю, спокойники, доброго вам здравия. Спасибо, что в прямом эфире сказали реальную обстановку, которая находится в Сирии. Это очень хорошо. И у меня один вопрос. Правда ли, что рассматривается вопрос о призывать девушек в армию на срочную службу или нет? Или это просто кто-то мне...
Были такие позывы, помнишь,
да.
Миша? Да, даже, по-моему,
были.
Советник президента по каким-то там вопросам, по правам человека, помнишь?
Но не его же призывают.
Обращались, да. Но, тем не менее, у нас 16 курсанток учатся на истребительной.
Да.
У нас и целые взвода у нас, которые состоят из женщин. Женщин в армии много. Но в качестве срочку, я не знаю, Миша, пока на срочку не берем. Да? Пока
На срочку нет. Речь, да. Например, идет о том, чтобы выпускница, поступивших в Ейское авиационное училище, хотя бы на транспортную авиацию сажать.
Угу. Ну, в общем-то, посмотрим, что получится из этого эксперимента и продлится ли он больше 9 месяцев. Военное ревью продолжает свою работу.
Вот здравствуйте, Елена из Санкт-Петербурга.
Вторая дама вечера. Лена, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
41-й, 45-й, Ленинград, зенитный авиационный полк, ефрейтор Молчанова, Надежда Алексеевна, подполковника Хременко Виктор Егорович. Последний адрес Толбухина, 48, Краснодар. А вопрос... Вы будете бумажный вариант издавать награды РУ? Спасибо.
Я не издавал книгу награды РУ, не имею к ней никакого отношения. Нет,
почему бы и нет?
Это уже не к нам.
Московский комсомолец ведь издает.
Не оскорбляйте нас, пожалуйста, дорогая моя, потому что не рекламируйте в военном ревю другие издания. Читайте только «Комсомольскую правду».
«Комсомольская правда», это я просто...
Да.
Ну вот, понятно.
Мы издали великолепные сталинские документы. Уникальнейшая и единственная в мире книга. Советую купить и почитать. Что там, Миш, ты хотел сказать?
Уважаемый Сергей, вы спрашиваете, когда появится С-500, какие у него улучшенные характеристики в отличие от С-400? Дальность и количество боевых каналов.
И ракетки
немножко. Если там, дальность, значит, ракеты другие, а количество боевых каналов – это количество целей.
Продолжаем войну. Курск у нас, славный город Курск. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Вот у меня такое мнение, такой вопрос. Вот слежу с последней пресс-конференции перед журналистом Путина. В каждом выступлении он против вот этой перекрайней истории против нас. И в каждом выступлении, вот в последнее время, в каждом, в Санкт-Петербурге...
Что он против чего?
Вопрос, они отстают ли наши...
Он против перекраивания военной истории. Вот это я понимаю. А вы что говорите?
Да. Против нацизма он...
Он против нацизма.
Они отстают ли наши СМИ? Президент же не один поле воин.
Да. Но ведь СМИ у нас есть разные. Есть государственные, патриотические СМИ, а есть антикремлевские, предательские СМИ, которые вредят государству, которые настроены против Кремля.
Ну, хотя бы патриотические СМИ.
Да, ну, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, ну, возьмем «Звезду», возьмем Первый канал, российский Первый канал. Извините, они, по-моему, государственники в основном. Я не хочу сказать, там есть такое, что, в общем-то, вряд ли можно отнести, что они проповедуют государственные диалоги, но, тем не менее, это государственные каналы. Вы понимаете, Суслова нет, и потому приходится жить вот так, дорогой мой человек.
Слушай, здравствуйте, Анатолий из Воронежа. Не могу понять, о чем пишет человек. Президент подписал закон о замораживании пенсий военнослужащим. Ну, а то, что военнослужащим собираются повышать денежные довольствия, это никак не отразится на пенсиях? Вот умри, не пойму, из-за чего люди выскакивают из штанов.
Я уже несколько раз обтекался на этом, да, что человек говорит, а не диктует закон или указ путинский, а ты его комментируй, а потом окажется в дураках. Я понимаю, может, о чем вы говорите, ну, продиктуйте нам, пожалуйста, закон и что говорится в путинском указе, как вы говорите. Хорошо? Чтобы мы не играли в испорченный телефон. Это очень опасная вещь. Едем дальше.
Да нет, непонятно, из-за чего паника-то началась.
Воронеж,
пока.
Да.
Здравствуйте, Воронеж, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот прошла информация, Сердюков возглавлял...
Да, занимает крупную должность.
Индустриальный директор.
Да. А теперь сказали, что он приватизировали эту корпорацию и отдали его... Лично Сердюкову...
Это где вам сказали, на каком базаре?
Нет, это по радио сказали.
Да, но как можно приватизировать?
Ну как он может приватизировать целую корпорацию, а?
Так еще один вопрос, второй.
Нет, подождите, пожалуйста. Дорогие мои, когда вы звоните в военное ревью, ну как-нибудь...
Так это на «Комсомольской правде» это сказали. Ну что, я не знаю.
Не надо кричать.
Чтобы Сердюков приватизировал целую корпорацию... А что, уже Чемизова выгнали, что ли?
Объединенная авиакорпорация. Как может быть приватизирована? И Ростех тоже приватизирован? Вместе с Роснефтью?
Полностью сейчас принадлежит Сердюкова.
Боже мой, это великая глупость, дорогой мой человек.
Да, это не то, это преступление.
Но это вы так поняли.
Конечно.
Другой разговор.
Но я не думаю, что такое преступление состоялось. Проверьте еще раз информацию. Если вы скажете, по какому радио это прозвучало, когда это прозвучало, мы проверим. А сейчас мы удаляемся на коротенький перерыв, дорогие друзья. Потерпите и ждем ваших звонков.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
Завкафедрой международных отношений.
Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, которая на крыше живет?
Спокойствие, только и спокойствие.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю всем, кто любит военную тему, кто любит военную историю, кто слушает военное ревю. С вами по-прежнему полковник Тимошенко и Баранец. Мы принимаем ваши вопросы. А я смотрю на Катю, она мне...
Здравствуйте, Анатолий из Твери.
Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте, товарищ полковники. Интересно у вас передача, я давно уже слушаю, я за рулем работаю в Твери. Хочу спросить, вот у меня, это моей матери сестра 30-го года рождения, к кому она относится? К детям войны или кому? Не пойму.
30-го года рождения?
Там, говорят, с 28-го по 45-й. Такая классификация, Миша. Где считаются детьми войны. Кто родился с 28-го и отсекается 45-м. Сегодня я прочитал, да. Да. Но учтите, пожалуйста, в каждом регионе устанавливаются свои правила. Нету федерального закона о детях войны.
Понятно. Второй вопрос. Да. Второй мысленький вопрос. Второй вопрос. Это я служил в Москве на Добрынке. Первая отдельная бригада охраны Министерства обороны Генерального штаба.
Угу. Понятно.
Вот, хотел бы найти ребят бы. Вот, ребят бы. Никак, никак не могу найти.
Кто. Ну, объявите хотя бы 2-3 фамилии. Может откликнуться. Все
Гуторов,
просто.
Гуторов, Сибирь, Сибирь.
Сумка. Так, Гуторов, Сибирь. Дальше.
Так.
Гуторов Володя. Ну, вот остальных не помню уже. Гуторов, вот помню, он надо мной как раз спал. Я внизу, он наверх.
Так, Гуторов, все, спасибо. Ищем, да, Гуторова.
И был капитальник, капитан Рябов руководил нашей ротой.
Угу.
Ротой. Капитан Рябов, сейчас не знаю, наверное, полковник или генерал, может быть, уже.
Да, может быть, слушает военное ревю.
Да, хороший мужик был вообще, нормальный мужик. Хорошо нас засыдно. И прапорщик у нас был Фролов, хороший мужик был.
Да.
Научил нас многому, многому научил, многому.
Спасибо.
И распорядок.
Спасибо.
Дюзины ездили, стреляли, и все, на лыжах ходили. Отличная служба была.
Армия в памяти служивого человека. Да. Спасибо вам за эти теплые воспоминания. Может, и вас услышат сегодня сослуживцы. Василий, Москва, да?
Да. Здравствуйте, Василий, слушаем вас.
Здравствуйте, господа полковники.
Мы не господа. Вы не господа. Это господа тех, которых мы не добили в 17-м.
Да, ну понятно. Прошу прощения, тогда товарищи полковники.
Да, да.
Вопрос такого плана. В прошлом году мы, Владимир Николаевич, с вами говорили по поводу санаториев.
Да.
Для пенсионеров.
Да.
Что я вам хочу сказать. В этом году, как положено, в ночь с 30 на 1 число я отправил запрос на санаторий Пирогова в Саках.
Так.
Я уволился из армии со второй группой инвалидности, и мне нужен этот санаторий.
Так.
И что вы думаете? Я получил уклончивый ответ. Обратитесь в любой другой санаторий. А для вас, поскольку вы не являетесь участником боевых действий, а просто военный летчик и падали, это ерунда.
А вот то, что такая, вы инвалид, вот они не обратили внимания на это, да?
Нет, нет. Ну, я вынужден был инвалидность снимать, а сейчас опять все проявилось по новой.
Мне нравится, что у нашего президента за последнее время появилось еще одно, по такому случаю, красивое словечко. Помнишь, про польского посла он сказал «мразь», сегодня по этим сказал «мразь».
Антисионистская свинья.
Вот такая история.
Значит,
и второй год мне говорят, что уклончивый ответ.
Вот
обратитесь в другой санаторий.
Пожалуйста, напишите сначала, пойдем попроще, в Главное военно-медицинское управление, ответ оттуда. Всю ситуацию опишите, ответ оттуда перешлите «Комсомольскую правду». Спасибо.
Понял, спасибо.
И пусть вам хоть маленьким утешением будет то, что не вы один такой. Это очень большая общеармейская... Тюмень у нас, Миш.
Здравствуйте, Тюмень. Олег из Тюмени, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Меня зовут Олег. Разрешите два вопроса и один привет.
Да, пожалуйста.
А вопрос первый. Можно ли поступить в высшее военное командное училище, когда у тебя за плечами одно гражданское высшее образование и срочная служба в армии?
А почему нет?
Да, сколько вам лет?
Мне сейчас 29, но когда я служил...
Нет.
Когда я служил, мне было 22 года, и отцы-командиры сказали, что мне нельзя будет поступить. Максимум, что я могу, это стать
прапорщиком. Какие вам идиоты это сказали? Ну, какие идиоты?
Я служил в войсках морской пехоты в Хабаровском крае, поселок Мангохта.
Что-то тут не то, Миш.
А по гражданскому высшему образованию вы кто? Что у вас в дипломе написано?
Инженер грузовых машин и оборудования.
Угу. И у вас уже был диплом на руках, когда вы собрались в военную...
Я проходил срочную службу,
так.
Да, уже окончив, а очное высшее образование.
Так, и вам было в то время сколько, 24?
Нет, мне было 22 года, я призвался в армию. Вот, в 23,
извините, пожалуйста, это... когда вы получили высшее образование, вам было 18 лет. Вы сразу поступили в университет или институт, или прослужили, а потом поступили, а?
Я поступил в 17 лет после окончания школы.
И закончили через 4 года?
и окончил через 5 лет, и после
окончания... Это 17 и...
Секундочку.
Да-да-да.
Простите, а военная кафедра у вас была?
Нет, военной кафедры не было.
17... Вы 5 лет учились? 5, да?
Да.
17 плюс 5, 22. И сколько срочку служили?
Один год.
Один год. Значит, вам было
23.
Да.
Да, все правильно.
23 года. И командиры вам запретили поступать в ВУЗ, да?
Мне предложили контрактную службу, а на что я их спросил, а возможно ли мне дослужиться, доучиться до офицера? Они сказали, нет, у тебя есть высшее образование.
Это глупость.
Да? Чепуха. Врали сукины дети.
Вот это глупость.
Нет, у ним надо было галочку поставить, что они контрактника заполучили. Да. Понятно же.
Да. Они я угробили фактически будущего офицера, возможно, да.
Ну, а тут же практически, что на практике что получается? У него специальность эксплуатация автомобильной техники.
Золотой парень.
Золотой парень.
Куда мне тебя отпускать?
Там могли, во-первых, да, сделаем сейчас прапорщиком, будешь нас гайки крутить. Это же чудо просто, да, и замерять уровень масла.
Находка. Да, и второй вопрос у вас был.
А назовите, пожалуйста, товарищи полковники, ваши любимые книги или писатели на военно-патриотическую тематику.
Ну, я не буду так высоко брать. Моя самая любимая книга «Белая гвардия».
Да.
Люблю ее читать по несколько раз. Может быть, даже раз в год перечитываю. Это моя книга.
Попробуйте перескакать.
Что, Куприна рассказы вам перечислять еще могу. Да. Люблю спасибо, читать, да.
Разрешите передать привет своим сослуживцам.
Давайте побыстрее, а то мы много времени занимаем. Пожалуйста.
Да, всем морским пехотинцам Хабаровского края большой привет. Спасибо, до свидания.
Спасибо и вам.
Ростов у нас. Здравствуйте, Ростов. Ростов, просыпаемся.
Значит, наш президент сегодня в Израиле выражает поминовение великому народу. Еврейскому народу, Божьему народу вечности. Вот. Мы также, так сказать, присоединяемся, потому что все вот эти измы, они до хорошего не доводят. Вот. Я, значит, завтра, 24 января, это директива Троцкого о расказачивании. Поэтому у нас тут Троцкие, Свердловы, Ленины. Вот вы, Гитлер убивал по национальному признаку. Раз евреи, значит, все, это уже мертвый. Вот эти ребята, они тоже убивали по национальному, на Дону.
А что, казак это национальность? Значит, я говорю, нет, поехали разговаривать.
Государство,
подождите, пожалуйста, народ. Казак это народ. Национальность или нет?
Это народ.
Так а зачем же вы говорите... Ну вот уже соскочил с темы.
Как я соскочил?
Казак национальность. Все, казак никакая не национальность. Это сословие, дорогой мой человек. Подбираем слова.
А мы не товарищи.
Понимаете? А мы не товарищи, да? Мы не товарищи.
И страны нет, потому что...
И потому нет. И быстро семечки плевать на базар ростовский. Быстро семечками плевать. На Ливбердон.
Вот... Это животворящая сила интернета. Начитался всякой чепухи, и теперь у человека в голове черт
вопрос
знает знаешь, что.
Просто. Вот по национальности убивали этих, и теперь и казаков тоже по национальности.
А теперь народ.
Да, а теперь сразу народ, а? Определитесь, товарищ в Ростове. Немножко семечки, немножко. Василий у нас, здравствуйте.
Из Вологды, добрый день.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Сначала одно мнение, а потом вопросик коротенький. Вчера товарищ тут звонил, рассказывал, сколько надо там в Средиземном море авианосцев держать, да кораблей, да тут моряков. Вот думаю, если, например, даже начнут что-то такое в эту сторону, например, строить или ситуация в Сирии, когда начали там помогать сирийцам бомбить там этих боевиков, да всяких этих игиловцев, так сразу что-то буча началась, что зачем нам эта Сирия, зачем нам тратить столько туда денег, да это не надо, да это не надо. Так думаю, если будут строить такие корабли, так тоже, наверное, скорее всего, что, блин, полстраны так точно начнут кричать о том, что
да у нас,
не надо.
Да у нас на что деньги не потратить? Сразу начинается крик, надо. Лучше людям раздать.
Да. У вас был вопрос, уважаемый.
Да, коротенький вопросик у меня такой. Как бы в 90-х годах, когда вот этот был беспредел насчет того, что на иголке пилили корабли и все такое прочее. вот как бы это было не печально, но вот ваше мнение, что бы было тогда с этими кораблями, если бы не пилили, например, хватило бы денег, средств и...
Думаю, что да. Вообще, если по-умному, по-толковому.
Да? Если не воровать, взахлеб.
Да. А то ведь из ушей сочет. А некоторые адмиралы просто... балдели от того, что можно было. Там такие контракты, Миша, я посмотрел, за да сколько миллионов. Ужас. Там сколько отвалов
по
было.
По цене лома.
Да, да, да. А просто сколько на лапу давали, да. Великой печали. У нас остался один, вроде бы, и тот не на ходу. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв.
Да. Перерыв.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Вместе с вами в теплой компании и полковник Михаил Тимошенко. Мы беседуем. У нас такие офицерские разговоры. Катенька говорит, Борис из Воронежа славного. Здравствуйте.
Так точно. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю. Добрый день.
С трудом добрался до вас. У меня вот такие вопросы и пожелания. Я быстренько постараюсь сказать.
Итак, вопрос номер один. Поехали.
Да, первый. Значит, вот смотрю эти телешоу постоянно, уже подсел на них. Соловьев, там Артем по телевизору, знаете, да? Угу. И вот украинские политологи... обычно, ну просто обязательно говорят такое, что вот мы захватили Донбасс, мы агрессоры, Крым,
так, понятно,
там и прочее.
Да, да, да. Да.
Но почему не скажут они, наши телеведущие, что крымчане не хотели и не хотят с вами жить?
Им тысячу раз это говорили на всех каналах.
Виктор Николаевич, ну мы не слышим. Они вот, Женя, особенно с Ольгой и женой, проглатывают это и улыбаются. Ну, боже мой. Угу. Далее, второй вопрос, назовем вот так, второй.
Да.
Значит, голодомор и голод. Это две разницы, правильно?
Угу.
Мне бабушка моя, мама моя объясняли, что был голод. По всей стране был голод.
Да.
Они обычно впихивают тоже вот эти выражения, и уже в детском саду на Украине они тоже им вбивают, уже вбили в голову, что мы занимались голодомором.
То это есть... повод для вечного информационного мордобоя между Украиной и Россией. Это все понятно.
Это неисчерпаемо.
Бесполезно докладывать. Еще. Да, 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 поехали.
Еще вот, значит... Значит, обижаются на что? На то, что... Ну, это обижаются власти, не народ. Обижаются на то, что мы гнобили их в Советском Союзе, украинцев. Но вы-то это прекрасно знаете. Вы, как офицер, половина генштаба, половина, да в частях, командир дивизии и прочие, были хлопцы с Украины, правда?
Хорошо, не половинку. Да. Я бы остановился, может быть, на третьем, Миш.
Ну, пусть
на треть, да.
Да, да, да.
Ну,
да.
Кто их гнобил, да. Даже руководитель государства нашего огромного Советского Союза был представитель с Украины.
Да.
Ну, вот ведь телеведущие как-то, ну, меня просто это раздражает. И последнее. Я вот вчера... случайно так мельком по телевизору местному воронежскому увидел, что где-то там доска мемориальная Колчаку.
Да.
Да, в Воронеже появилась, да, я думаю...
Не проверял еще, Миша, ты не слышал? Да. Я не проверял еще, дорогой мой человек.
Ну, я не ошибся, я думаю, утром сегодня проснулся...
Вот в Сибири там стоит, Миша, я помню.
В Сибири есть.
Да, да, да.
Виктор Николаевич,
да.
Он, значит, Колчак, у меня две книги лежат в моей библиотеке, домашние.
Да,
две книги Колчак. Колчак книга издания советского, Колчак современного, 90-х годов.
Да.
Значит, в книге...
Два разных человека.
Да.
Да, два разных, да. В советской книге пишут, как было, что убивал он Колчак, турок.
Да.
Убивал...
А тут герой России, да? А тут герой России.
А тут герой, умница, исследователь, научный работник и прочее. Ба, я не понимаю. И доска в Воронеже. Воронеж вроде считался город... патриотический, ну что
это такое? К вопросу о том, стоит ли военным лезть в политику.
Да, Виктор Николаевич, все, я звоню.
Не-не, дорогой мой человек, спасибо, очень правильное замечание, дорогой мой человек.
Я звоню Сталину, в следующий раз Сталину, это у меня женщина у подъезда, мусолит, сотрясает воздух. Они что делают? Я прохожу мимо, я знаю. Они что? Я говорю, звоните Сталину.
Спасибо, это все равно, что Баранцу Тимошенко.
Вот вопрос, есть ли у нас в стране памятники Павлу Судоплатову? И если есть, то где?
Город Смоленск.
Ну вот.
А вот точно это можно так сказать. Да.
Отвечаем еще на один вопрос.
Смотри, военные вузы не принимают лиц, имеющих высшее образование. Только среднее. Миша, я не читал такой директивы. А почему-то там в научные роты берем парней, которые учатся год, работают, а потом поступают в военную академию или в военные вузы, чтобы дальше продолжить образование. Не понимаю.
Странновато это выглядит.
Надо позвонить Николаю Александровичу Панкову.
Да, обязательно. А вот интересно, авианосец – это великая сила или авианосец? А нам на следующей неделе поговорим об этом.
Угу. Ну что, дорогие друзья, к великой печали, очень быстро прошло наше время. Мы, как могли, отвечали на ваши вопросы, читали ваши письма. Готовимся к завтрашней передаче. Завтра у нас будет очень интересный
вот
вопрос.
Вот тебя, Миш, упрекнули в том, что система ПРО Москвы укомплектована ракетами с ядерными боеголовками. Где вы это вычитали? Это
да.
Противоположные взгляды.
Оппозиции, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь? Чушь,
ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.